Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
И я, Константин Мацан. Добрый вечер. В гостях у нас сегодня священник Тимофей Чайкин, настоятель храма святителя Николая Чудотворца в Заяицком в Москве. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Отец Тимофей, вам и нашим слушателям напомню, что в этих программах мы говорим со священником о пути к вере и в вере, о том, какая цепь событий, жизненных выборов, поиска привела к тому, что человек, мужчина, захотел стать священником и стал им. Нам представляется, что в любой биографии, будь это человек из неверующей семьи или из верующей семьи, даже из священнической семьи, это все равно какой-то путь, это все равно некий выбор, в каком-то смысле какая-то жертва альтернативными профессиями и другими жизненными стратегиями. И на этом пути, на пути к священству, может быть, к самому высокому для мужчины, доступному под луной, служению, человек отвечает для себя на вопросы о жизни, о Боге, о церкви. И вот нам кажется, что эти вопросы, этот поиск могут оказаться в каком-то смысле созвучными с теми вопросами, которые есть у наших радиослушателей на те же темы о вере, о человеке, о церкви, о Боге. Поэтому вот в этом контексте с вами сегодня хотелось бы поговорить. И первый вопрос задаст Кира.
Отец Тимофей, да, Костя совершенно, как ему и свойственно, неожиданно, да, перевел, в общем-то, вопрос мне, но я этому очень рада, он у меня готов, я во всеоружии, и я его торжественно задаю. Смотрите, какая история. Когда к нам приходят священники, которые уже многое прошли, прошли безбожное время, возможно, родились в советской семье, невозможно, а точно. И, скорее всего, их родители были неверующие. Они как-то воцерковлялись постепенно, либо вместе с родителями, либо одни. Это было какое-то такое определенное диссидентство, это был определенный конфликт с родителями, когда они пошли в семинарию. Ну, то есть, есть такой определенный путь, да, отстаивание своих взглядов, что называется, куплено дорогой ценой. Сейчас, слава Богу, гонения на церковь закончены, и мы то самое поколение, которое, слава Богу, пока, ну, как-то не преследовалось за веру. И вот мы как-то более-менее спокойно возрастали в лоне церкви, ну, несмотря на то, что в 90-е там всякое бывало, тем не менее. Целая волна прихожан, людей, ищущих истины, пришли в храм в 90-х, как мы знаем. И поэтому церковь, она вот в последние 30 лет как-то, слава Богу, развивается спокойно и, ну, как-то без слишком сильных потрясений. Мы очень надеемся, что так это и останется. И очень интересно в этом смысле разговаривать со священнослужителями, которые вот уже из нашего поколения, которые уже совершенно спокойно возрастали в ограде Святой Церкви, которые спокойно возрастали в вере, шли к вере, и у них не было, может быть, каких-то вот травм, связанных с этим. С одной стороны, это хорошо, с другой стороны, наверное, нет какого-то опыта, да, такого очень ценного. Но каждому свое, каждому человеку свое время. И вот в этом смысле хочется у вас спросить, сразу ли вы понимали, что хотите стать священнослужителем? Потому что видно, что вы и в семинаре учились, и в Шолоховском на теологии, и в Московской духовной академии. Вы уже там пытались и в науку церковную ходить и ушли в нее. То есть за очень короткий срок вы освоили очень много всего, связанного с учениями Святой Церкви. И в этом смысле, конечно, хочется понять, как это все развивалось в вашей душе, немножко приоткрыть, насколько это возможно. Простите за длинный вопрос.
Ответ тоже может быть длинным.
Да, можно еще длиннее.
Да, хорошо. Вы знаете, на самом деле, я тоже часто задумываюсь, вот уже особенно, может быть, в последнее, так скажем, время, ну и некоторое время назад, обязательно вообще вот о своем пути, о своем становлении, как, может быть, священнослужителя, как человека церкви, которым я очень надеюсь, что я являюсь, и хотелось бы, конечно, всю жизнь таковым быть. Но очень важную роль, конечно, в избрании, наверное, моего пути сыграло то, что я родился в семье священнослужителя. И у моего папы и родные два брата. Мой крестный, его старший брат, отец Анатолий Чайкин, который служит в Смоленской епархии. Вот, и средний брат, папа у меня младший брат из трех братьев. Вот средний брат, отец Олег Чайкин, к сожалению, он почил в 2012 году. Ну и вот мой папа, третий брат, Константин Протоиерей, который сейчас служит в городе Ржеве, в Тверской митрополии, в Ржевской епархии, потому что епархия была раньше Тверская, когда я еще из нее поступал в Московскую духовную семинарию, но затем мы знаем, что было разделение на епархии и были созданы митрополии и так далее. Так вот, я родился в семье священника, у которого и родные братья, как я уже сказал выше, и двоюродных множество братьев были тоже священнослужителями, таковыми являются в этой связи. И у меня много двоюродных и троюродных братьев, которые тоже священники, многие из них. Где-то, наверное, порядка 20 священнослужителей вот так наших двоюродных, троюродных. И, вы знаете, на самом деле, наверное, с молоком матери прививалась вера в Господа Бога, вот нахождение в церкви. Конечно, я понимаю, что особенно, наверное, самое детство, это была, ну, как вам скажем, такая простая вера, наивная абсолютная вера, которая не требовала никаких там доказательств и прочего, и никакие вопросы толком не возникали. Бывали, конечно, вообще вопросы такие, как вам сказать, не знаю, может быть, действительно об этом стоит даже рассказать на радио. Просто когда мы, например, совсем маленькие еще приходили на клирос, где пела моя мама, помогая папе в церкви, да, и я сейчас, конечно, уже вспоминаю с улыбкой, вот когда, к примеру, хор поет «Явится яко орле юность твоя», «яко орля», то есть «как орлиная юность твоя», да, вот, в одном из псалмов. Я приходил домой и говорил, например, там, пап, мам, там, а что такое значит «орли юность»? То есть мне казалось, ну, что это вообще «орли юность», да, это там да, какое-то существительное, да, и они как бы говорили, как понять, про что ты там спрашиваешь, да? Или же, к примеру, там, на «Господи возвах», когда стихиры «Господи, Господи, кто постоит?» То есть вопрос «кто постоит?», да? А мне казалось, что «ктопа» — это существительное, то есть «Господи, Господи, кто постоит?» Я думаю, какая дорога там, кто постоит и так далее, то есть вот. Ну, много таких, так скажем, случаев, да, и ну, вот это такая детская вера была, конечно, и я все время, конечно, находился в Божьем храме, вот, и у меня, получается, есть родной брат и три сестры, то есть нас пятеро в семье. Да, сейчас сижу и считаю, думаю, не ошибся, что сказал, что три сестры. Да, три сестры, старшая сестра тоже замужем за священнослужителем, он в Подмосковье служит, средняя сестра тоже, муж диакон в Калининграде служит, младшая сестра тоже за священником, он в Белгородской епархии служит. Вот, а брат у меня не стал священнослужителем, но, тем не менее, он иконописец, закончил лаврскую иконописную, иконы пишет, в Гефсиманском скиту поет. В общем, как-то все так вот оказались, слава богу, внутри церковной ограды, я бы так сказал. Почему так происходило? С одной стороны, как вы правильно сказали, 90-е годы, когда, ну, не просто достаточно, наверное, было всем жить, и семьям священников, тем более, что отец был со своим братом, отцом Олегом. Они сначала служили в Твери, я родился в Твери, а затем уже в самом-самом начале 90-х годов их отправили в город Ржев для того, чтобы открыть первый, насколько я знаю, тогда в епархии вот восстанавливающийся собор Вознесения Господня, в котором сейчас мой папа настоятелем является. Это был 86-й год, уехал отец Олег. Вот, а затем, спустя некоторое время, к нему послали и из Твери моего отца, отца Константина. И вот с того времени как бы они стали служить в Ржеве. Было восстановлено несколько храмов, потому что отец потом стал настоятелем в 93-м году Оковицкого храма, который сейчас является кафедральным собором города Ржева. Я прекрасно помню, как мы приходили в первые дни, когда этот храм передали. там находился какой-то то ли музей и то ли еще что-то, были выбиты окна, полуразрушен купол, какие-то там искусственные игрушки, зайчики валялись, которые там сохранились от этого музея и так далее, и так далее. Ну, то есть, действительно, разруха была просто капитальная, да. Но и несмотря на это, как-то родители решились создать такую большую семью, многодетную семью. Мы были, конечно, все время тоже вот в храме. И помогали в алтаре папе с братом. А затем какая-то община потихонечку выстраивалась. Я помню этих первых людей, которые приходили, даже которых потом рукополагали в священный сан. Кто-то достойно, так скажем, прошел вот этот вот искус священства. Были, конечно, к сожалению, некоторые такие случаи, когда кто-то оставлял это служение. И до сих пор я знаю этих людей, что вот они пока находятся в некотором таком заблуждении. Но время шло вперед, находились добрые люди. И, конечно, 90-е годы, с одной стороны, годы, когда мы знаем, да, лихие 90-е их называют, с другой стороны, народ действительно, как вы в своем вопросе отметили, валом, так скажем, шел в храм, потому что я помню, как папа вспоминал, что по 30-40 человек они с отцом Олегом крестили за раз, бывало. Ну вот в моей практике, конечно, такого уже никогда не бывало, хотя служу в Москве с самого начала своего служения. То есть даже в спальном районе, я помню, у нас всегда по субботам были общие крестины, ну там 5-6 человек, а вот чтобы по 30, такого, конечно, никогда не бывало. И поэтому народ, сердце человека как-то в то время, видимо, откликалось, когда действительно стало это возможным, когда это не преследовалось, когда никто над этим... Понятное дело, что многие, конечно, до сих пор насмехаются, но, тем не менее, прекрасно понимали, что после тысячелетия крещения Руси некоторая такая возможность, отдушина была дана не только самой церкви, но и тем людям, которые были верующими, но по разным причинам как-то скрывали, наверное, свою веру. Вот, и вот это нахождение в храме, потом, когда я уже стал подрастать, то мы занимались музыкой, потому что и папа, и мама были музыкальными людьми, и с сестрой, и потом все вот наши младшие братья и сестры тоже имели музыкальное образование. И, конечно, мне всегда было не безразлично церковное пение, потому что я очень люблю церковное пение, и папа у меня пел в хоре отца Матфея Мармеля в Лавре. Вот, и знаете, у нас еще когда, ну, были, я вспоминаю, пластинки, затем были кассеты магнитофонов, и у нас была огромная коллекция, конечно, у отца различных церковных песнопений, которые очень часто мы слушали, и вот такая, так скажем, ну, как-то невероятная, наверное, любовь к церковному пению во мне, вот она как-то вот с самого раннего детства, наверное, так смогла привиться, и поэтому у меня была просто вот, не знаю, вот такая идея фикс, как сейчас говорят, попасть в хор к отцу Матфею в Лавре. И даже когда я поступал в семинарию, может быть, это, конечно, неправильно с какой-то точки зрения, да, потому что человек, поступая в семинарию, в первую очередь, конечно, должен думать о жертвенном служении и так далее. Но в том числе вместе вот с этими мыслями мне, конечно, была очень такая, так скажем, навязчивая, может быть, мысль о том, чтобы попасть в хор к отцу Матфею.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Тимофей Чайкин, настоятель храма святителя Николая Чудотворца в Заяицком, в Москве сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Так, ну вот...
Про отца Матфея очень интересно,
да. Да, это легендарный регент...
Троицы Сергиевой Лавры, да. Хора Троицы Сергиевой Лавры.
Да, и, к счастью, так и случилось, когда я поступил на первый курс Московской духовной семинарии, это был 2005 год. До этого, конечно, мы тоже часто на преподобного Сергия ездили в Лавру, или на осеннего, или на летнего, и всегда была возможность как-то увидеть, как поет хор отца Матфея, постоять рядом с этим хором. Вот, как-то папа меня знакомил с отцом Матфеем, есть даже фотографии, когда я стою с отцом Матфеем, я еще такой мальчишка лет 12, да. Там, да, отец Матфей еще такой бодрый, сильный, высокий, мощный. Вот, и в 2005 году было прослушивание, то есть отец Матфей прослушивал ребят, которые поступили, вот, а потом оглашались списки. И вот когда я пришел на прослушивание, то он меня попросил, знаете, как бы пели трезвучие разные, пели трезвучие, и он мне говорит, там, например, там, пой не доля фа, да, условно, а он мне говорит, пой Константин, то есть как бы по имени моего отца. То есть он прекрасно, на самом деле, имел феноменальную просто память. Мне рассказывал про отца, мне рассказывал про моих дядек, про моих двоюродных дядек, кто как пел, кто в чем ходил, какую имел прическу и так далее. То есть это действительно удивительный человек, через которого прошли, ну, тысячи, наверное, людей, через его руки, через его воспитание. И вот таким образом, да, вот когда Константин объявили, что я попал в хор к отцу Матфею. Для меня была, конечно, это великая радость, потому что, помимо всего прочего, что одно дело и в хоре петь, то хор отца Матфея, он всегда пел только лишь в Троице-Сергиевой лавре, не в академии, а в лавре. Поэтому у нас была возможность присутствовать на всех службах, которые наместник возглавлял, когда святейший приезжал. Вот это и всеночные бдения, и литургии, и, конечно же, были выезды и с концертами, и последний заграничный выезд отца Матфея, который состоялся, наверное, как раз в 2005 году, в Латвию на освящение собора Рождества Христова в городе Риге. Вот отец Матфей, так получилось, что взял одного меня с первого курса. Для меня это, конечно, было тоже невероятно, но и за границей я в первый раз в жизни был тогда, хотя это Прибалтика, но, тем не менее, вот было, конечно, очень здорово. И вот 3 года я пропел у отца Матфея до своей хиротонии. Конечно, если интересно дальше, конечно, могу много чего интересного рассказать, как у нас с ним происходили отношения, когда я женился, когда я рукоположился. Это было вот, ну, отец Матфей очень харизматичный человек был.
Расскажите, это очень интересно, правда, потому интересно, что, да. Ну, это легендарная личность, отец Матфей в церковной истории 20 века. И даже не все церковные люди, может быть, даже не все лаврские студенты семинарии имели с ним близкое общение, а вы имели. Поэтому каким он был вот...
Да, было очень много историй, очень много историй было, конечно, таких светлых воспоминаний. Я всегда молюсь отца Матфея, как, наверное, за одного из своих вот прям, так скажем, очень близких людей. Его не случайно называли батя, потому что он был, с одной стороны, человеком очень строгим, а с другой стороны, как говорят, строгий и веселый. Он был, конечно, очень веселым человеком, очень эрудированным человеком, очень верующим, преданным церкви. И неоднократно я видел, как он, управляя те или иные песнопения, особенно такого, так скажем, периода Великого Поста, погребения или Святой Пасхи, Рождества Христова, как он сидел, и при своем величии и грозности, когда его, так скажем, весь хор из 50 человек там боялся и трепетал, он мог просто плакать открыто, да, не стесняясь этих слез умиления, слез покаяния. Ничего, ну и, конечно, себе. Да, очень любил пошутить. Он у нас преподавал еще и литургику, и потом преподавал на нас Новый Завет, и вот буквально каждый урок что-нибудь, да можно вспоминать, как он шутил со студентами, как он немножко, так скажем, подкалывал, особенно тех, кто, ну, так скажем, некоторую гордыньку проявлял, там, ну, что это, типа, он мне тут себе позволяет, отец Матфей, как бы, ну, мы все разные, да, для кого-то отец Матфей, прям, ну, отец Матфей молиться можно, а для кого-то, кто особенно петь не умел, там, что он там себе позволяет, то есть, там, ну, а что такого интересного, да.
Ну, а когда вы женились и диаконом стали,
да,
как он,
да,
как
да.
он отреагировал?
Ну, я расскажу вот сейчас еще один случай, почему-то он у меня так в голове хорошо засел, до женитьбы и до диаконства. Отец Матфей всегда, знаете, для того, чтобы певчие могли утолить свою жажду, приносили такое ведро эмалированное воды, студённое вот из святого источника, и был такой общий ковш металлический. Вот отец Матфей говорит: «Тимоша, подай мне водички». Я, значит, зачерпнул, подал ему. А тут то ли... Ну, было такое период богослужения, когда правый хор можно было посидеть на лавочке. И он сидит, значит, пьет такой, поднимает мне, говорит... «Из Волги черпаю». Он знал, что я с Ржева, а Ржев на Волге находится. «Дай водички из Волги там». Пьет и говорит: «За тебя». Я как бы, ну, пьет. Я говорю: «Отец Матфей, спаси Гос». И передает мне: «На, ты испей». Я говорю: «Отец Матфей, за вас». Он говорит: «Нет, воду пьют только за дураков». Ну, то есть это один из таких, как бы, смешных, конечно, случаев, курьезных. Но он по-доброму, конечно, это шутил, да. А потом, когда я познакомился со своей супругой будущей, вот, как раз хотел на новогодние, так скажем, праздники, потому что там небольшие каникулы были, перед Рождеством съездить, ну, чтобы познакомиться с ее семьей и так далее. Но вот он прям как-то уж больно сильно расстроился, что я как-то женюсь, что, возможно, потом руку положусь, уйду из хора, потому что как-то у нас такие достаточно близкие отношения были. Мне целый год посчастливилось как бы его сопровождать до кельи после уроков и так далее. Я не был, конечно, келейником, ребята были кто и поближе, так скажем, но вот все равно такой период был, И вот как-то он, конечно, вот немножко запереживал. Я говорю: отец Матфей, надо вот мне съездить. А мы всегда...
Он рассчитывал бы, что вы станете монахом и останетесь в лавре, будете петь и дальше?
Я не знаю, на что он рассчитывал, но как-то так с ревностью, так скажем, он отнесся ко всему этому процессу. Вот, и... так как я нес послушание у него в хоре, то куда, например, поехать на каникулы или поехать на какие-то выходные, то ты должен был подписать у него, так скажем, прошение свое, завизировать. И затем уже его рассматривал там проректор и так далее. Вот я написал прошение. Я говорю: нужно съездить, пока вот Новый год. Тем более у меня там в 1 числа как бы День Ангела попадает. Думаю, ну вот как раз на праздник съездим к будущей супруге, познакомимся с ее семьей. А мы всегда пели новогодний молебен, и после новогоднего молебна поется «Тебе Бога хвалю». Вот это знаменитое произведение. И он говорит: как ты уедешь, типа, а кто петь тут будет? Как бы: нет, я тебя все не отпускаю, и все, и вот ни в какую, и все. И я тоже на него так что-то обиделся. Я думаю, вот от любви до ненависти, конечно, да. Ну и вот, а потом он преподавал у нас как-то урок литургики, закончился урок, и он говорит: Чайкин, выйди за мной. Ну, я вышел за ним в коридор, ну, где там твое прошение? Ну, в общем, подписал. Подписал, слава богу, все было хорошо. Ну вот, а потом я в 2008 году руку положил своего диакона, получается, на третьем курсе, да, семинарии. И как-то так получилось, что я первый на курсе рукоположился в диакона. Вот, и, значит, после хиротонии, которая состоялась в Донском монастыре, святейший патриарх, прошу прощения, я уже со священнической путаю, это произошло, да, в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Московской Духовной Академии, вот, и это было как раз торжество православия, в торжество православия 16 марта, а вечером как раз, получается, первая пассия, наверное, была, я пришел на хор к отцу Матфею. И он мне говорит: ну вот вы как бы уже там диакон, а у меня были какие-то договоренности о том, что я буду в Донском монастыре служить, меня пригласили, вот и так далее. Как-то он быстро все это вот узнал, были такие люди, которые умели быстро ему сообщить то, что не нужно. К сожалению, вот да, бывает так, что вокруг находились такие личности. Вот, и он мне говорит: вот, отец Тимофей, мы вас поздравляем, вот вы, я думаю, что происходит вообще? Он говорит: ну, я вот думаю, что вам как бы зачем здесь вот уже как бы петь, вы теперь там будете служить, поэтому вот, как бы я считаю, что не нужно. Вот, и я, конечно, так ужасно сильно огорчился, у меня было не то чтобы, знаете, какая-то обида, ну, может, и обида, как что-то греха таить, и какая-то вот такая горечь, что я вообще спустился с клироса и просто вообще стоял и рыдал под хором. Вот, потом прошло какое-то время, я как-то, ну, стал служить, а он мне еще что сказал, что говорит: знаю я вас там всех Чайкиных, все типа везде служат, пусть папа там, я говорю: ну, мне как надо семью содержать и прочее. Вот, он говорит: все, пусть там папа занимается всеми этими вопросами, пой, типа, всех я вас знаю, все-все хорошо у всех и прочее, прочее. Ну, вот я стал служить, с Божьей помощью учиться дальше. Вот, и как-то мы с ним, ну, особо-то не пересекались уже, потому что я служил в выходные дни и прочее. А потом был праздник преподобного Сергия, летний уже какой-то, и трапезный храм. В 3 часа всегда служилась малая вечерня перед всеночным бдением. Я думаю, да, я зайду на хор, потому что все, кто раньше пели, была такая традиция, приезжали священники, даже владыки некоторые, и шли на хор к отцу Матфею. Думаю, дай зайду и как бы там назад подальше спрячусь, вот, чтобы меня не видно было. Он такой, ну, все сели, уже надо заниматься, такой он заходит, такой, и прям, пшу, кто там стоит? В очках, главное, хотя я в очках не был как бы никогда, может, он не увидел или еще что-то. Я думаю, слава богу, я думаю, сейчас кто там стоит, я уже, у меня сердце ёкнуло. Думаю, сейчас при всех выгонит, на праздник будет стыдобище такая вообще и так далее. Вот он такой, вот, нет-нет-нет-нет, и там все друг на друга, вроде в очках никого нет, он такой, не-не-не, вот он, и такой я один стою, все расступились с разной стороны. Он такой: а, чайки прилетели, значит, все будет хорошо. И у меня, знаете, тоже...
Отлегло.
Я отлегло, и прям вот до слез, как говорится, ну, вроде все, я потом к нему подошел, и все было, знаете, вот как бы прошла вот эта, так скажем, череда, он это все, видимо, как-то...
Перемолол внутри себя тоже.
Да, и после этого, к счастью, я, когда приезжал в Лавру, всегда с ним имел общение, и когда он уже болел, и перед смертью мне удавалось посещать его в больнице, и, как говорится, вот до последних дней практически мы вот сохранили очень теплую связь. Для меня это, конечно, вы знаете, один из таких периодов, наверное, Ну, самых счастливых тоже из моей жизни, когда я находился рядом с отцом Матфеем.
Ой, отец Тимофей, спасибо вам. Мы просто с Костей вместе с вами это как-то пережили. Но действительно, вот такие харизматичные, глубокие, очень духовные отцы, они тоже могут как-то, видимо, привязываться к людям. Мы знаем эти примеры, они же тоже люди, в конце-то концов.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня у нас в программе «Светлый вечер» священник Тимофей Чайкин, настоятель храма святителя Николая Чудотворца в Заяицком в Москве. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается, дорогие друзья. Напоминаем, что у нас в гостях священник Тимофей Чайкин, настоятель храма святителя Николая Чудотворца в Заяицком. У микрофонов Константин Мацан и Кира Лаврентьева. Вы знаете, отец Тимофей, вот вы в первой части нашей программы очень много говорили о своих отношениях с отцом Матфеем Мармылем, известным регентом хора Троицы Сергиевой Лавры. И, конечно, это какая-то колоссальная была для вас такая школа смирения. Я вот слушаю и понимаю, что мне понятно и знакомо то, что с вами происходило. И это же нужно тоже уметь молиться и терпеть. Вот пока все эти процессы установки взаимоотношений, вот они пройдут свои этапы. И это все тоже стоит очень большого терпения. Не лезть как бы на лычку, говоря простонародным языком, там, давайте поговорим, давайте там все разъясним, а дать немножко вот морю утихомириться, волнам, вот волне сойти. И это, конечно, школа определенная. Вот что хотел вас спросить. После рукоположения ваша жизнь, она как-то изменилась, если смотреть на жизнь внутреннюю? Вот вы прежний студент, семинарист, и вот вы уже священнослужитель. Есть какие-то перемены такие вот разительные?
Вы знаете, мне кажется, что это, ну вот, в плане ответственности, конечно, два совершенно разных человека, когда ты до хиротонии и когда после хиротонии. Ведь не случайно, когда священника или диакона рукополагают, тогда, вернее, диакона, когда еще то колечко раньше снимали на престол, возлагали как бы в знак того, что человек обручался престолу Божию. Сегодня, конечно, эта тема переосмысливается многими, оспариваются, и многие священники кольца одевают, и святейшему вопросы эти задавали. Я как бы не то, что там возражаю, не возражаю. У каждого есть, наверное, свой выбор, своя традиция, и не значит, что я от семьи отказался, если я кольцо не одел. На мой взгляд, это как-то вот так. Сегодня многие женатые люди, как бы светские, кольца на второй день сняли и с ними не ходят. То есть, не знаю, у разного, наверное, у всех разные свои причины, но, тем не менее, это, конечно, ответственность, которую мне хотелось бы, может быть, даже в большей мере осознавать каждый день, являясь священнослужителем, особенно, знаете, когда касается своей личной духовной жизни, как бы борьбы со своими какими-то страстями, со грехами, которые, к сожалению, сильно обуревают нас в нашем мире. И оправданий, конечно, можно много находить, но не хотелось бы. Но все равно, конечно, это вот действительно, как мне кажется, абсолютно разные люди, потому что, когда я стал диаконом, я понимал, что, конечно, в первую очередь, это не то, что заработок был для моей семьи, безусловно, да, как одна из составляющих, но, с другой стороны, это было действительно начало того служения, которое затем уже продолжилось, как и служение священнослужителя, вот, и мне повезло тем, что я, когда стал диаконом, как я уже вам сказал в первой части еще этого нашего разговора, я в Донском монастыре служил еще, когда был отец Агафодор наместником. Потом, спустя какое-то время, скажем так, совершенно, наверное, по непонятным нам причинам, еще с одним отцом-диаконом, мы вместе там служили. Нам сказали, что нам служить не надо, что мы якобы опоздали на службу, а пришли на самом деле там за полтора часа. Ну, в общем, были свои тоже такие, знаете, сложности, так скажем, потому что люди молодые, как бы мы были приписаны к Покровскому храму, а у тебя семья, у меня ребенок родился в 18-м году, первый. Вот как-то все равно нужно было думать, понимать и встречались, как вы сказали, такие моменты, наверное, некоторого испытания и смирения. Но вы знаете, на самом деле, как-то вот внутри себя, по-честному могу сказать, осознаю, что мне, несмотря на какие-то вот такие вещи, которые, может быть, в плане там некоторого смирения со стороны руководства, которое, ну, и до сих пор иногда где-то происходит у нас, мне вот как-то то ли с детства это было воспитано, то ли еще... Я не знаю, сегодня много говорят про наше высшее церковное руководство, там и столько мнений священников, и сколько групп там в Телеграме, в соцсетях, но мне как-то никогда в голову вообще не приходило вот просто как-то легкомысленно относиться к руководству, даже тогда, когда, как скажем, некоторое смирение. То есть для меня как-то это вот, ну, прямо, как вам сказать, ну, вот что бы ни происходило, может быть, но для меня вот все-таки есть какая-то такая вертикаль. И я людям просто задаю вопрос, если вы критикуете, почему вы здесь находитесь? Mm-hmm. Вы едите, как говорится, питаетесь от этого стола, от общего, так скажем, церковного, да? Но и тогда просто уйди и находись в другом месте и так далее, и так далее. Поэтому я не хочу сказать, что я такой хороший человек, но как-то вот, слава богу, у меня все равно вот это вот... Есть понимание вот именно в плане церковности таких моментов, потому что действительно мы призваны, как, так скажем, не просто как солдаты в армии, да, а осознавая свою ответственность перед священноначалием, перед церковью, стараться выполнять те послушания, которые на нас возложены. А если бы, наверное, не было каких-то испытаний, ну, тогда... Вообще, наверное, сложно было бы как-то жить и находиться на этом жизненном пути.
Вы в начале программы говорили о том, что у вас перед глазами есть несколько примеров людей, которые оставили священническое служение по каким-то причинам. Тема очень такая болезненная, но я, раз уж вы об этом упомянули, хочу вас спросить вот о чем, вот в какой связи. Вот у меня перед глазами... Есть тоже несколько примеров людей, которые были рукоположены иногда вот в те самые 90-е, когда рукополагали всех подряд, и молодые люди, иногда, ну, просто еще не испытанные жизнью, становились священниками и потом понимали, что выбрали не тот путь. И вот из этих примеров... И уходили, оставляли сан. И, честно говоря, из этих примеров только один... Это пример, когда человек просто, ну, вот священник рукоположенный в целибате, то есть неженатым, встретил женщину, которую по-настоящему полюбил, и вышел из сана, они поженились, они всю жизнь вместе, это счастливая семья. Я не знаю, что там в душе, но вот внешне это действительно человек нашел в себе силы жить после этого как-то по-христиански, быть просто мирянином в церкви. Но большинство примеров, когда человек оставляет сан, это все-таки в каком-то смысле такие, судьба, да, очень тяжелая. Человек как будто бы потом всю жизнь так или иначе преодолевает какую-то кризисную ситуацию в себе. А вот почему это так? Раз мы говорим сегодня о пути к священству, что такого случается в момент рукоположения, что потом, оставляя священный сан, даже если ты рационально понимаешь, что это был не твой путь, но все, уже ты уже священник, и предполагать, что это уже неотменимо. Почему еще этот вопрос задаю? Потому что я думаю, что для слушателей, которые, может быть, не погружены глубоко в церковную жизнь, может показаться тоже вполне оправданно, что ну, это просто профессия, ну вот не твоя профессия, но ну, не надо ей заниматься. Что-то такого, что если ты понял, что не твой путь, это, в общем-то, честно, благородно и ответственно этим не заниматься. Или все-таки нет? Вот что вы об этом думаете?
Вы знаете, я вот сейчас размышляю над судьбами тех людей, которые вот мне были, так скажем, известны, про которых я имел в виду в начале разговора. Там, конечно, было не связано ни с какими там вопросами там измены и прочее. То есть у них были семьи, у этих людей. Но, как мне кажется, человек... немножко не рассчитал, что ли, свои силы духовные. Почему так происходит? Я тоже вспоминаю вот многих людей, которые приходили в приход к моему отцу, где-то наблюдаю это и на своем приходе сейчас, просто там достаточно большое количество времени я провел. То есть многие люди, которые начинают воцерковляться, они начинают брать не под силу. Они переоценивают свои силы, и когда человек, понимаете, но практически всю свою жизнь прожил как совершенно светский человек, не церковный человек, он может быть и верующий, но, вы знаете, вне традиции, так скажем, церкви, вне молитвенной традиции, вне богослужебной практики, там не причащался, не исповедовался, не участвовал в таинствах. Потом вдруг, когда он приходит в церковь, и, ну да, он начинает потихонечку посещать службы, потихоньку молиться, более-менее регулярно причащаться. Но вот, к примеру, бывает так, что священник рукоположился, и он себя почувствовал Иоанном Кронштадтским или там еще каким-то великим человеком, молитвенником, да, которому уже можно идти за какими-то советами, он их очень смело начинает давать, даже не советы, а какие-то благословения, что ты должен поступить так или вот так, или если ты не поступишь, как я тебе сказал, что ты уже там неверующий, ты и прочие-прочие нарицательные уже там, скажем, использовать вещи. Вот поэтому... Вот как в спорте, да, человек приходит в спортзал, к примеру, да, и он начинает с легкой какой-то разминки, с каких-то там очень примитивных, так скажем, упражнений, когда он берет там штанги и гантели в руки, это совершенно какой-то маленький вес, который не причинит вред его мышцам. И со временем уже, пройдя какой-то этап, при этом самым соблюдая правила там питания, правила отношения там, к вредным привычкам и так далее. То есть здесь очень много составляющих. Вот в духовной жизни здесь тоже очень важно руководствоваться тем, что ты не просто тот человек, которому дана благодать Духа Святаго, которая, как читается в молитве на хиротонии, немощных врачует и оскудевающих исполняет, но тем не менее для того, чтобы эта благодать, наверное, не ушла от тебя, ты должен стараться эту благодать сохранить. Так же, как вот я прихожу иногда осветить квартиру или дом, многие же люди думают, что сейчас батюшка осветит там машину или дом, ну и все, и будет все прекрасно, и никогда ДТП не будет, и ссор не будет в этом доме, и прочее, прочее. На самом же деле, та благодать, которая совершается при священнодействиях, ее нам очень важно и важно сохранять. Вот так же и священник, которому дается действительно великая эта благодать, но если она принимается без должного смирения, без рассудительности, а самое главное, без духовного руководства, то потом начинаются вот такие вещи, которые просто называются, наверное, духовной прелестью, и люди начинают этого не выдерживать. То есть, ну, к примеру, такие случаи были, когда человек начинал там ночевать в гробу, там жену, к жене относиться чуть ли там не с палкой, стучалкой, как он ее называл. То есть, ну, такие вещи, когда действительно Господь начинает, видимо, отнимать разум для того, чтобы этот человек не зашел слишком далеко. Ну, и в конце концов он, как говорится, все приходит к тому, что он оставляет свое служение, к огромному, к сожалению, но, может быть, из-за того, что он не хотел слышать, мало советовался, а самое главное, вот, наверное, не со смирением, что ли, относился. Мне сложно давать оценку, но
это
я думаю
вот,
так.
Это очень такие тоже примеры красноречивые болезни, в которых, может быть, и слава богу, что человек, по крайней мере, перестал...
влиять на других людей.
Да, перестал и другими восприниматься как священник.
Да, потому что мы знаем случаи, когда такое не переставало, а потом до трагедии доходило.
Да, и слава богу, что такое происходит. Но я все-таки говорил о других случаях, когда человек, ну, как сегодня принято говорить, выгорает, например. Да, и почему, как бы... Есть тайна личной судьбы каждого человека, и у Бога о каждом свой промысел, в том числе о священнике, даже о таком, который по каким-то причинам снимает с себя сан. И я говорю именно о ситуациях не когда за какое-то нарушение канонов церковный суд решает, что такого человека следует извергнуть из сана, это решение церкви, суда. И в ту меру, в которую мы смиряемся и верим церкви, мы верим и в решение этого суда. Я говорю вот о выборе человека и повторюсь, что нам важно понимать благодать священства в этом смысле? Вот почему это не просто как бы поменять профессию, уйти из священства? Почему это какой-то более, более существенный, ну, если угодно, метафизический выбор? И почему церковь так настаивает на том, что священство, как и брак, это на всю жизнь? И благодать как бы неотменяема.
Да, такой вопрос на самом деле непростой и достаточно сложный. Потому что, знаете, вот за суетой порой раз всего происходящего, ведь священник, он зачастую становится там и прорабом, и архитектором, и педагогом, и хозяйственником, и все-все, что угодно, как говорится, да. Сегодня на это, конечно, тоже многие из нас, и я где-то в том числе, как говорится, по своему нерадению, приходится многое списывать, что, дескать, устал, занимался этим, пятым, десятым, на радио ходил там, еще что-то делал, обсуждал стройку, подавал документы и прочее. Но, знаете, вот когда к отцу Иоанну Кронштадтскому приходили семинаристы, то я помню историю, которую владыка Вениамин Фетченко вроде бы пишет в своей книге, боюсь ошибиться, да, когда вот приходили молодые студенты к отцу Иоанну Кронштадтскому для беседы, он им чай наливал, и он их спрашивал по очереди, а что вы считаете самое главное для священника? Кто-то говорил, говорить проповеди, быть примером, быть добрым христианином. Кто-то там встал и говорит, я сейчас точно скажу, совершать литургию. То есть, как бы, были ответы прекрасные, но отец Иоанн Кронштадтский говорил, нет, это не так, это неправильно. Вот. Я не помню, ли он сам им ответил, или кто-то вот из ребят сказал, что самое главное — молиться за людей. Вот я думаю, что каждому из нас очень важно вот это почувствовать. И через это самое иметь связь с Господом, когда человек приучает себя к молитве. На самом деле это очень трудно, мы все это знаем. Еще святые отцы писали о том, что где-то в Патериках, что проще там грядку огородную вскопать и так далее. Все что угодно делать, но вот настроить себя на молитву очень-очень сложно. Вот поэтому, когда, мне кажется, есть именно молитва, а молитва, что это такое? Это действительно конкретная связь с Богом за тех людей, которые стоят за твоей спиной. Это твои прихожане, твои родные, близкие, здоровые и болящие. Это наша страна, это наше священноначалие. Это, ну, в общем, не перечислить всего. Особенно то, что мы поминаем за богослужениями в храме, да, за весь мир, так скажем, священнослужитель молится. И вот тогда, когда вот это вот есть искренняя ниточка молитвы, пусть она может быть у каждого разной, как есть, так скажем, знаете, нить и веретено, когда есть, можно по-разному, разную нить, так скажем, воспроизвести. Какая-то будет более тонкой, какая-то будет более, так скажем, более серьезный. Но самое главное, чтобы вот эта ниточка, знаете, она была такая совершенно тоненькая, как леска, да, но она такая надежная, что она не рвется. Вот это когда верность Господу Богу, верность вот именно в молитве, не просто как вот, да, я там верую, я людям стараюсь помогать, делать какие-то добрые дела, народ собирать, вокруг себя объединять, прочее, а вот именно такой огонек искренней молитвы, личной, как священнослужителя. Вот для себя самого, наверное, это говорю. Уж не всегда это, к сожалению, удается совершать, но опыт святых отцов, которых я сегодня, к примеру, приводил, как мне кажется, вот это вот бесконечное общение с Богом, не случайно же люди и сихасты себя понуждали к чему самое главное, да, к непрестанной молитве Иисусовой. То есть это было их стремление великое, то есть молитва, богообщение. И когда вот такая ниточка есть, тогда, наверное, намного сложнее потерять вот эту благодать Божию, про которую мы сегодня говорим. А когда теряется благодать Божия, когда начинается, вот так скажем, не то что растворяться, а заменяться вот на все вот эти дела даже, о которых я говорил, вроде бы прекрасное молодежное служение, социалка, все прекрасно, отчеты замечательные, приход развивается, есть финансирование всего этого. Но когда вот теряется вот эта вот молитва связующая, да, с Господом Богом, тогда, наверное, благодать и уходит. И, может быть, как вы тоже заметили правильно, что, как вы сказали, что, может быть, и хорошо, что кто-то сегодня не служит, потому что, когда Духу Святому не находится место, вот, который предлагает себя, да, тогда, наверное, может быть, действительно лучше, когда происходит вот так.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Тимофей Чайкин, настоятель храма святителя Николая Чудотворца в Заяицком, сегодня с нами в программе «Светлый вечер».
Отец Тимофей, очень глубокие вещи вы говорите о молитве и о том, на что действительно нужно настраиваться. Это, наверное, не только к священнослужителям относится. Это относится к нам всем. Мы очень много говорим, в том числе мы, журналисты, ведущие «Ради веры». Кажется, что ты все слышал и все понимаешь. Но вот внедрять это в собственную жизнь и синхронизироваться со знаниями, которые тебе даются, это, конечно, самое, наверное, трудное. Применять их на практике. науки. В том же самом смысле, что и про любовь рассуждать. Мы все очень много говорим про любовь. Но вот буквально недавно я вела программу с многодетной мамой, которая сказала мне совершенно потрясающую вещь. Она говорит: послушайте, ну, в семье должна быть такая среда, которая сама формирует ребенка. Вот это очень такая сложная тема, такая очень тонкая. Как, знаете, вот вы поступаете в Московскую духовную академию, ты там находишься, и тебя это формирует. Это очень, очень тонкий момент, но он очень важный. Так же, как в каких-то мощных учебных заведениях. Даже если ты там учишься через пень-колоду, ты перенимаешь вот этот культурный код заведения учебного, если он есть. И это очень важно. Также ты перенимаешь некую благодать, которая есть у учебного заведения. Она прямо об этом очень здорово рассуждала. И она сказала, что даже в семье глава не муж, а глава Христос, потому что Христос – глава мужу. И если между вами Христос, то в семье будет очень правильная, конструктивная, здоровая обстановка. И я так крепко задумалась. Ну, то есть все понятно, да? Мы же это знаем, мы же это годами пытаемся как-то воплотить свою жизнь, мы пытаемся в своих семьях это как-то воплотить. А вот вы сейчас рассуждаете на какие-то очень серьезные темы, поднимаете очень тонкие духовные пласты, и я понимаю, что это же нужно слушателям, мирянам, тоже как-то уметь перенять на практике. То есть молитва, она же должна во что-то вливаться. То есть ты помолилась, да, вот мать или отец, и это должно тебя изменить. Ты должен прийти к детям, и ты должен быть немножко другим, чем до молитвы. То есть они должны видеть, твои близкие, действия этой молитвы, действия благодати Божией в твоей душе. То есть мы должны уже что-то делать, мы должны как-то делами уже показывать Христу, что мы хотя бы что-то пытаемся предпринять в своей жизни. И вы говорите о молитве, а я думаю про то, как мне, вот я думаю о том, как мне сейчас прийти домой и что мне дать своим детям, потому что я понимаю, что я просто время от времени немощнейший вообще сосуд во всех отношениях. То есть, ну, правда, и усталость, да, и какое-то выгорание, и учеба. Вот вы сказали про эту стройку. Я думаю, получается, что у вас там какие-то строительные вопросы. Вам еще нужно служить литургию, вам еще нужно что-то дать людям. Это ведь разговор со священнослужителем обычный, но все равно ты с каждым разговариваешь как вот самым главным гостем для тебя в данный момент. И вот я думаю, это же нужно разорваться каким-то образом, это же нужно объединить в себе очень много разных послушаний. Дома вас ждет маленький ребенок, там дети, жена, которые ждут от вас тепла. И если вы им не дадите, они тоже начнут как-то засыхать потихонечку. Храм ждет конкретных дел, прихожане ждут литургии и таинств. И разговоры какого-то по душам. Вот, вот эта вот ресурсная история, она как восполняется в вашей жизни?
Вы знаете, я вспоминаю отца Дмитрия преснопамятного, смирного, всем нам дорогого.
Часто
любимого.
Его вспоминаю, да.
Его многие, кстати, знаете, на удивление, он был 10 лет настоятелем в нашем храме. Его дед...
В Заяицком?
Его дед Ничего был там себе. Настоятелем до 1938 года. Или до 35-го, потом он 3 года еще в другом храме служил. А родился напротив у нас как раз дом Причты, вот там родился отец Василий Смирнов, который был расстрелян на Бутовском полигоне, и священномученик 1 июля. Память его совершается, служил, слава богу. Пришла дочь отца Дмитрия со своими детками, в общем, классно, да. И вот вспоминаешь, думаешь, как вот отцы в те времена, да? Вот ваш вопрос, знаете, Правда. Как, наверное, хотел бы отметить. Угу. Да, почему я вспомнил отца Дмитрия? Потому что он говорил, что христианство – это изменение, да? Угу. Потому что можно столько всего декларировать, вот рассказывать, как я сегодня говорю там и прочее. Вот изменение себя – это самое, наверное, главное вообще, что может быть в человеке. И, может быть, у нас не получится измениться по разным критериям. Знаете, вот... Но один, может быть, самый главный критерий – который проявляется в любви к человеку. Это, опять же, я скажу, в общем, может быть, любовь, потому что у нее много производящих. Как бы, да, там, милосердие, радость и прочее. Там, мы про любовь апостола Павла читаем, которая вот множество, так скажем, аспектов, которые никогда там не гордится, не превозносится, ничего. Ну, в чем, наверное, вот в современном мире можно вот так вот, скажем, проявить вот это милосердие, любовь? Я, знаете, в чем думаю? В чем я, наверное, может быть, сам вот, так скажем, какие-то силы в себе стараюсь черпать, потому что действительно бывает, ну, с нашим ритмом вы все это знаете как бы прекрасно. устаешь, и просто-напросто иногда кажется, что тебе там не около 40, а там далеко за 70. Вот встаешь утром и думаешь, как тебе сегодня вообще нормально, ну как там...
Глаза открыть.
Да. Я думаю, что, знаете, нужно человеком добрым стараться, дома добрым быть. На приходе стараться быть добрым. Это не значит то, что, знаете, попустительством заниматься. Ни в коем случае. Иначе это просто приведет к трагедии. Или там ребенку бесконечно разрешать там в телефоне. Вот в этом доброта. Нет, не в этом доброта. А доброта в том, чтобы уметь по-доброму выслушать человека. Не сразу же с какими-то там, я не знаю, прещениями, великими назиданиями. Вы приходите человек на исповедь, измученный этой жизнью, да? У него проблем масса на самом деле. Там... Ну, всяких проблем, куча всего. Если еще батюшка придет, ему скажет, ты не постился, ты не ходил, ты не молился, почему? Почему ты там не венчался и прочее, прочее. Но человек, который светский придет, вот нужно найти, наверное, все вот силы милосердия, любви, именно такой божественной, чтобы вот это как-то все покрыть. Потом, может быть, спустя какое-то время, он может совершенно по-другому как-то поговорить, уже более конкретно и так далее. Также дома. Когда ты приходишь, там ребенок, я не знаю, со школы пришел, тоже уставший, какие-то у него, может, неприятности, окружают подростки сегодня, время непростое, да, чтобы человека там не булили, разные отношения между людьми и прочее, прочее, прочее. Если дома, он как бы тоже хочет иногда, он хочет же раскрыться, наверное, да, что-то как-то вот, чтобы папа понял, папа может быть строгий, да, или маме что-то рассказать. А сколько таких случаев, когда дети не могут рассказать? Когда папа там очень строгий, если что, там, как говорится, кулаком по столу или ремнем по одному месту. Такого тоже очень много хватает. Вот как-то постараться с добротой, но сразу, без агрессии, да, вот услышать человека, постараться разобрать, потом где-то как-то объяснить ему. Таких примеров масса. Я вот в воскресенье в это служил тоже, не знаю, если меня услышат мои пономари, например, пусть они меня простят, но я у них тогда еще прощения тоже попросил. Это иногда, знаете, даже, ну, чтобы навести там... Нет, у нас в храме, слава богу, все чисто, убрано и так далее, но просто есть ответственные за это люди, есть которых я конкретно о чем-то прошу и руками, пальцем, там, говорится, показываю, вот так вот сделаю. Но когда этого не совершается иногда, то... Ну, вот в воскресенье у меня прям была такая, я говорю, ребята, я говорю, я не святой человек, я начинаю раздражаться. Я говорю, поэтому ради Бога сделайте, чтобы я просто не раздражался во время службы, например, да. Я к чему это говорю? Потому что если ты не будешь вот самообладанием и некоторой такой стараться добротой вот это покрыть, то просто тебя во время службы будет всего вот в разнос просто, как говорится. У тебя будут нервы на пределе, тебе физически будет не очень хорошо, и литургия будет, наверное, послуженного осуждения. То есть, и будет ли им там ребятам это там в научение, впрок, или, как говорится, я не знаю. Поэтому все как-то надо, знаете, делать с рассудительностью. Но вот, возвращаясь к вашему вопросу, я думаю, все равно человеку нужно стараться. В наше время ужасное такое иногда, когда понятия меняются, люди ужасно злые, сколько конфликтов всяких и всего прочего, все равно нужно стараться побеждать добром. Потому что добро — это, наверное, одно из самых таких первых производных от великой любви, которой сам Господь и является. Если бы Господь не был добрым, то всем бы нам, как говорится, наверное, мало не показалось уже.
Я не могу удержаться
от фразы,
и не сказать фразу, за которую меня стебут коллеги. Я не знаю до сих пор, почему, а мне она кажется очень точной, потому что фраза такая. И вот лучших слов для завершения нашей сегодняшней беседы не найти, чем слова про доброту и любовь. Не знаю, может быть, мне когда-нибудь объяснят, что в ней такого вызывающего неумеренно ироничной реакции, пока я этого не понял, поэтому спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу.
Спасибо.
Священник Тимофей Чайкин, настоятель храма святителя Николая Чудотворца в Заяицком, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». В студии микрофона была Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. До свидания.
Всего хорошего.
«Светлый вечер» на радио «Вера».